Опять, говорят, напились, как свиньи. 13 сентября. Дождь, слякоть. В окнах низкое, темное, точно каменное небо. На голых сучьях мокрые вороны каркают. Тоска, тоска. 19 сентября. Застала кронпринцессу плачущей над старыми письмами царевича, которые он писал женихом. Кривые бессвязные буквы на протянутых карандашом линейках. Пустые комплименты, дипломатические любезности. И она над ними плачет, бедняжка. Мы узнали стороной, что царевич живет в Карлсбаде инкогнито. Сюда вернется не раньше зимы. 20 сентября. Чтобы забыться, не думать о наших делах, решила записывать все, что вижу и слышу о царе. Прав Лейбниц. Чем больше наблюдаю нрав этого государя, тем больше ему удивляюсь. 1 октября. Видела, как царь в адмиралтейской кузнице ковал железо. Придворные служили ему, разводили огонь, раздували меха, носили уголья, марая шелк и бархат, шитых золотом кафтанов. Вот оно, царь так царь, даром хлеба не ест. Лучше бурлака работает, сказал один из стоявших тут простых рабочих. Царь был в кожаном переднике, волосы подвязаны бечевкою, рукава засучены на голых с выпуклыми мышцами руках, лицо запачкано сажей. Исполинского роста кузнец, освещенный красным заревом горна, похож был на подземного титана. Он ударял молотом по раскаленному добела железу так, что искры сыпались дождем. Наковальня дрожала, гудела, как будто готовая разлететься в дребезги. Ты хочешь, государь, сковать из марсового железа новую Россию? Да тяжело молоту, тяжело и наковальне. Вспомнились мне слова одного старого боярина. Время подобно железу горячему, которое, ежели остынет, неудобно кованию будет, говорит царь. И кузнец России, он кует ее, пока железо горячо. Не знает отдыха, словно всю жизнь спешит куда-то. Кажется, если бы хотел, то не мог бы отдохнуть, остановиться. Убивает себя лихорадочную деятельностью, неимоверным напряжением сил, подобным вечной судороге. Врачи говорят, что силы его надорваны, и что он проживет недолго. Постоянно лечится железными оланецкими водами, но при этом пьет водку, так что лечение только во вред. Первое впечатление при взгляде на него — стремительность. Он весь движение. Не ходит, а бегает. Цесарский посол, граф Кинский, довольно толстый мужчина, уверяет, что согласился бы лучше выдержать несколько сражений, нежели пробыть у царя 2 часа на аудиенции, ибо должен при тучности своей бегать за ним во все это время, так что весь обливается потом даже в русский мороз. «Время яко смерть», — повторяет царь, — «пропущение времени смерти невозвратной подобно». Его стихия — огонь и вода. Он их любит, как существо, рожденное в них, воду — как рыба, огонь — как саламандра, страсть к пушечной пальбе, ко всяким опытам с огнем, к фейерверкам. Всегда сам их зажигает, лезет в огонь. Однажды при мне спалил себе волосы. Говорит, что приучает подданных к огню сражений. Но это только предлог, он просто любит огонь. Такая же страсть к воде. Потомок московских царей, которые никогда не видели моря. Он затосковал о нем еще ребенком в душных теремах Кремлевского дворца, как дикий гусеныш в курятнике. Плавал в игрушечных лодочках по водозводным потешным прудам. А когда рвался до моря, то уже не расставался с ним. Большую часть жизни проводит на воде. Каждый день после обеда спит на фрегате. Когда болен, совсем туда переселяется, и морской воздух его почти всегда исцеляет. Летом в Петергофе в огромных садах ему душно. Устроил себе спальню в Мон-Плезире, домике, одна сторона которого омывается волнами Финского залива, окна спальни прямо в море. В Петербурге подзорный дворец построен весь на воде, на песчаной отмели Невского устья. Дворец в летнем саду также окружен водой с 2 сторон. Ступени крыльца спускаются в воду, как в Амстердаме и Венеции. Однажды зимою, когда Нева уже стала и только перед дворцом оставалась еще полынья, окружностью не больше 100 шагов, он и по ней плавал взад и вперед на крошечной дичке, как утка в луже. Когда же вся река покрылась крепким льдом, велел расчистить вдоль набережной пространство, 100 шагов в длину, 30 в ширину, каждый день сметать с него снег, и я сама видела, как он катался по этой площадке на маленьких красивых шлюпках или буерах, поставленных на стальные коньки и полозья. Мы, говорит, плаваем по льду, чтоб и зимою не забыть морских экзерциций. Даже в Москве на святках катался раз по улицам на огромных санях, подобие настоящих кораблей с парусами. Любит пускать на воду молодых диких уток и гусей, подаренных ему царицей. И как радуется их радости! Точно сам он, водяная птица. Говорит, что начал впервые думать о море, когда прочел сказание летописца Нестора о морском походе киевского князя Олега под Царьград. Если так, то он воскрешает в новом древнее, в чужом родное, от моря через сушу к морю. Таков путь России. Иногда кажется, что в нем слились противоречия двух родных ему стихий — воды и огня. В одно существо — странное, чуждое, не знаю, доброе или злое, божеское или бесовское, но нечеловеческое. Дикая застенчивость. Я видела сама, как на пышном приеме послов, сидя на троне, он смущался, краснел, потел, часто для бодрости нюхал табак, не зная, куда девать глаза, избегал даже взоров царицы. Когда же церемония кончилась, и можно было сойти с трона, рад был, как школьник. Марк-графиня Бранденбургская рассказывала мне, будто бы при первом свидании с нею царь, правда, тогда совсем еще юный, отвернулся, закрыл лицо руками, как красная девушка, и только повторял одно. «Я не умею говорить». Скоро, впрочем, оправился и сделался даже слишком развязным. Пожелал убедиться собственноручно, что не от природной костлявости немок зависит жесткость их талий, удивлявшая русских, а от рыбьего уса в корсетах. «Он бы мог быть повежливее», — заметила Марк-графиня. «Барон Монтейфель передавал мне о свидании царя с королевой прусскую. Он был настолько любезен, что подал ей руку, надев предварительно довольно грязную перчатку. За ужином превзошел себя, не ковырял в зубах, не рыгал и не производил других неприличных звуков. Путешествие по Европе требовал, чтобы никто не смел смотреть на него, чтоб дороги и улицы, когда он проезжал, по ним были пусты. Входил и выходил из домов потайными ходами, посещал музеи ночью. Однажды в Голландии, когда ему нужно было пройти через залу, где заседали члены Генеральных Штатов, просил, чтобы президент велел им повернуться спиною, а когда те из уважения к царю отказались, стащил себе на нос парик, быстро прошел через залу, прихожую и сбежал по лестнице. Катаясь в Амстердаме по каналу и видя, что лодка с любопытными хочет приблизиться, пришел в такое бешенство, что бросил в голову кормчего две пустые бутылки и едва не раскроил ему черепа. Настоящий дикарь-каннибал. Просвещенным европейцы — русский леший. Дикари — дитя. Впрочем, все вообще русские дети. Царь среди них только притворяется взрослым. Никогда не забуду, как на сельской ярмарке близ Вольфенбюттеля герой Полтавы ездил верхом на деревянных лошадках дрянной карусели, ловил медные кольца палочкой и забавлялся, как маленький мальчик. Дети жестоки. Любимая забава царя — принуждать людей к противоестественному. Кто не терпит вина, масла, сыра, устриц, уксуса, тому он при всяком удобном случае наполняет этим рот насильно. Щекочет боящихся щекотки. Многие, чтобы угодить ему, нарочно притворяются, что не выносят того, чем он любит дразнить. Иногда эти шутки ужасны, особенно во время святочных попоек, так называемого «славления». «Сия потеха святок», — говорил мне один старый боярин, — «так происходит трудное, что многие к тем дням приуготовляются как бы к смерти». Таскают людей на канате из проруби в прорубь, сажают голым задом на лед, спаивают до смерти. Так, играя с людьми, существо иной породы, фавн или кентавр, калечит их и убивает нечаянно. В Лейдене, в анатомическом театре, наблюдая, как пропитывают терпентином обнаженные мускулы трупа, и, заметив крайнее отвращение в одном из своих русских спутников, царь схватил его за шиворот, пригнул к столу и заставил оторвать зубами мускул от трупа. Иногда почти невозможно решить, где в этих шутках кончается детская резвость и начинается зверская лютость. Вместе с дикой застенчивостью дикое бесстыдство, особенно с женщинами. «Мне кажется, что в теле его величества целый легион демонов похоти», — говорит лейб-медик Блюментрост.